Говорит Радио Свобода. Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.
Было ясно, что Болтон был против российской политики Трампа и был не способен оказать на нее влияние или изменить ее.
Журналист Юрий Дудь призвал не молчать о произволе, творящемся в России.
Мне кажется, что молчание уже перестало быть спасительным берегом. Прийти могут в любой дом.
Онлайн-журнал «Докса» пытается защищать права студентов высшей школы экономики, в том числе обвиняемых по московскому делу.
Когда мы поняли, что там условно «Водоинфо» даже уже не справляется с потоком вот информации, которую пишет им в бот, мы начали собирать списки задержанных студентов.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 11 сентября. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона. Уход одной из ключевых фигур во внешнеполитической команде Трампа, приверженца активной внешней политики, вызвал немало предположений о том, последуют ли за этим изменения в стратегии Соединенных Штатов, в том числе и в отношении России. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Уход Джона Болтона из Белого дома был внезапным, но не совершенно непредсказуемым. О холодных, натянутых профессиональных отношениях между президентом и его главным советником в вопросах внешней политики было известно давно. Если верить источникам администрации президента, Трамп и Болтон резко не сошлись характерами и далеко разошлись во взглядах на международные проблемы и способы их решения. И сам Болтон не преминул подчеркнуть это, публично отвергнув президентскую версию своего ухода с поста советника президента по национальной безопасности. Дональд Трамп настаивает, что он уволил Болтона. На своей странице в Твиттере президент Трамп написал, что попросил Джона Болтона подать заявление об отставке, поскольку он решительно не согласен со многими советами Болтона. Но Болтон настаивает, что он ушел в отставку по собственной инициативе. Через несколько минут после появления сообщения Трампа он написал на своей странице в Твиттере, что именно он сообщил президенту о готовности уйти в отставку еще накануне. И президент тогда ответил, что он готов обсудить это предложение с Болтоном на следующее утро. 70-летний Джон Болтон – один из самых ярких представителей американского консервативного внешнеполитического истеблишмента. Он получил первую крупную должность заместителя главы агентства международного развития в 1982 году в администрации Рональда Рейгана. Из почти 40-летнего опыта во внешней политике он вынес глубокий скепсис в отношении международных договоров, неверие в эффективность международных организаций, нетерпимость к диктаторским режимам и убежденность в том, что военная сила – необходимый важный компонент американской внешней политики. Как выяснилось, эти принципы нередко противоречили принципам президента Трампа. Президент должен иметь вокруг себя людей, которым он верит и которых он ценит, так пояснил госсекретарь Помпео причины отставки Джона Болтона. Согласно разным источникам в Белом доме, прямым поводом для ухода Болтона из Белого дома стала его оппозиция переговорам с талибами. Болтон призывал президента Трампа не идти на соглашение с радикальным движением, в боях с которым погибли тысячи американских солдат. Несмотря на то, что президент после очередного теракта в Кабуле, организованного талибами, отказался от попыток добиться с ними мирного соглашения, Болтон якобы в очередной раз вызвал его раздражение тем, что сведения об этой истории проникли в прессу. Недовольство президента назревало давно. Известно, например, что Болтон был противником примирения с Северной Кореей. Он осудил недавние испытания северокорейских ракет как нарушение резолюций ООН, в то время как Дональд Трамп отмахнулся от этих запусков как от ничего не значащих жестов Пхеньяна. Болтон не присоединился к Трампу, когда президент встретился с главой Северной Кореи Ким Чен Ином в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи. Президент был раздосадован тем, что масштабная поддержка лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Соединенными Штатами не привела к падению режима Мадуро, что обещал Болтон. Он убеждал президента в необходимости нанести удар по иранскому радару в ответ на уничтожение Ираном многомиллионного американского беспилотника. Президент Трамп в последнюю минуту отменил свой приказ о нанесении такого удара. Люди, близкие к Болтону, говорят, что разрыв Трампом ядерного соглашения с Ираном и восстановление американских санкций против Тегерана было для него главным достижением полуторагодичного пребывания в Белом доме. Источник «Нью-Йорк Таймс» в Белом доме говорит, что Болтон считал своей основной целью предотвращение заключения договоров с врагами Америки. Критики и оппоненты Болтона, а таких немало, празднуют смещение непримиримого ястреба с одной из ключевых в Белом доме должностей. «Скатертью дорога высокомерный, безрассудный советник по национальной безопасности», провозглашает газета «Чикаго Трибьюн». «Скатертью дорога Болтону, он оттеснял Трампа от мира и дипломатии», это пишет USA Today. Сам Трамп как-то полушутя сказал, что если бы он следовал советам Болтона, Америка бы вела сейчас 4 войны. Публичные защитники Болтона называют его реалистом. «Уход Болтона – это большая потеря», заявил сенатор Митт Ромни. Вместе с тем, американские аналитики признают, что невозможно с какой-то точностью определить влияние, которое Болтон оказывал на внешнюю политику администрации Трампа, и предсказать, как его уход может повлиять на внешнеполитический курс Вашингтона. Например, хорошо известный скепсис Джона Болтона в отношении международных договоров, особенно с авторитарными режимами, плохо вписывался в сценарий заключения нового американо-российского соглашения о контроле над ядерными вооружениями взамен соглашения СНВ-3, срок которого истекает в феврале 2021 года. Но Мэтью Рожанский, глава Института Кеннона при Вильсоновском центре, напоминает, что в первом телефонном разговоре с Путиным в 2017 году президент Трамп назвал СНВ плохой сделкой. Причем неизвестно, разделял или не разделял Дональд Трамп нелюбви Болтона к переговорам о сокращении вооружений. При этом Джон Болтон поддерживал регулярные рабочие контакты с Николаем Патрушевым, главой Совета безопасности России. Уильям Померанц из Института Кеннона не ожидает изменений в российской стратегии Белого дома. «Я не думаю, что это отразится на российской политике администрации Трампа», говорит Уильям Померанц, «потому что было ясно, что Болтон был против российской политики Трампа и был не способен оказать на нее влияние или изменить ее». В чем в таком случае заключается российская политика Дональда Трампа? Ведь то, что мы видим, далеко расходится с заявлениями президента о желании найти общий язык с Владимиром Путиным. У президента есть предложение, например, о восстановлении группы 8. У него есть предложение об улучшении отношений с Россией, которое он не может осуществить в свете происшедшего в 2016 году, то есть вмешательства Кремля в американские выборы, и в свете происшедшего в 2014-2015 году в Украине. Его способность воплотить свои идеи ограничена. И ему противостоят силы внутри администрации и извне. Причина в том, что его идеи не разделяются подавляющим большинством внешнеполитического сообщества в Вашингтоне. Как только Трамп обращается к нему за советом, мнение президента и его советников сталкиваются. В конце концов, эти люди либо увольняются президентом, либо уходят в отставку. Эта ситуация отражает специфику Соединенных Штатов, где президент не всемогущ и не может по своему желанию кардинально развернуть внешнюю политику страны в сторону, которую бы ему хотелось. К примеру, Трамп хотел бы ослабить санкции или отменить их, но Конгресс теперь контролирует санкции, и президент вынужден обращаться к законодателям, чтобы добиться этого. Но Конгресс не пойдет на отмену санкций, говорит Уильям Померанц. Стивен Бланк, сотрудник Вашингтонского американского внешнеполитического совета, согласен с тем, что от перемены помощника президента по национальной безопасности российская стратегия Вашингтона не изменится. «Госдепартамент понимает, что Россия представляет угрозу», говорит Стивен Бланк. «Разведывательное сообщество понимает это. Болтон, без сомнения, понимал это. Конгресс настроен против России, и республиканцы, и демократы. Если Дональд Трамп хочет сделать что-то благоприятное для Кремля, ему не удастся этого сделать, потому что ему не на кого опереться». Между тем, немало комментаторов приветствуют отставку Болтона, называя его «опасным ястребом», который мог втянуть США в ненужные войны. Болтон – опытный профессионал. Да, он ястреб, но с его опытом он представлял в Белом доме важную точку зрения. Совершенно понятно, что президент Трамп не хочет никаких новых войн. Но я опасаюсь, что результатом непродуманной, некомпетентной, на мой взгляд, политики президента станет война. В том, что касается Болтона, да, он верит в применение силы, в то время как Трамп боится применять силу. Дональд Трамп прекрасно понимает, что если страна окажется в состоянии конфликта в 2020 году, он проиграет на президентских выборах, говорит Стивен Бланк.
Об отставке помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с американскими экспертами беседовал Юрий Жигалкин. В прессе активно продолжает обсуждаться сообщение американского телеканала CNN о том, что в 2017 году США вывезли из России осведомителя, который имел контакты с самыми высокопоставленными представителями российского политического руководства. Газета «Коммерсант» назвала его имя. Это бывший сотрудник администрации президента России. Ведущая телеканала «Настоящее время» Ирина Армалийская побеседовала с автором публикации в «Коммерсанте» Еленой Черненко.
Да, уверенность у нас фактически стопроцентная. Во-первых, нам удалось пообщаться с одним из американских представителей госструктур, который подтвердил, что это один и тот же человек, что Олег Смоленков — это именно тот информатор, о котором написала CNN. Потом, уже в течение сегодняшнего дня, представители российских властей, представители Кремля подтвердили, что некий Олег Смоленков работал в Кремле, в администрации президента. Они сказали, что он, правда, был уволен несколько лет назад. Но это как раз и совпадает с тем таймлайном, который есть. Именно в 2017 году Олег Смоленков вместе с семьей выехал якобы на отдых в Черногорию. Там бесследно исчез. Российские следственные органы даже возбудили дело по статье убийства, но достаточно быстро пришли к выводу, что он жив-здоров, просто находится в другой стране.
А что он теоретически мог знать? Вот насколько это могла быть вообще секретная информация?
Это один из главных вопросов, который сейчас волнует всех, и журналистов, аудиторию, какую информацию мог передать американцам. Судя по всему, у него был доступ к достаточно серьезной, важной информации, в том числе информации под грифом, поскольку он работал в управлении по внешней политике администрации президента до своего отъезда в США. Он многие годы сотрудничал с Юрием Ушаковым, нынешним помощником президента по вопросам внешней политики, и действительно мог иметь доступ к важной информации, которая могла заинтересовать американцев. Представители CNN изначально не включили эту информацию в свое первое сообщение, но позже один из авторов первой публикации в Твиттере уточнил, что якобы по данным его источников разведки США, Олег Смоленков фотографировал какие-то секретные документы и переправлял их американцам. Вполне может быть, если человек работал на высоком уровне в администрации президента, в управлении по внешней политике, он мог иметь доступ к такой информации, мог ее фотографировать и пересылать им. Меня больше всего удивило, что человек такой значимости для американцев, а все американские СМИ подчеркивают, что он был одним из наиболее ценных осведомителей американских спецслужб во властных структурах России, что он проживал на территории США под собственным именем, что ему не сменили ни внешность, ни имя, и его супруга проживает там под своим именем, что мы, как журналисты, нашли достаточно легко открытую информацию о том, что он приобретал недвижимость в прошлом году, что он общался с налоговыми органами и так далее. Его адрес удалось найти за несколько минут. Вот это очень смущает.
Ирина Ромалийская беседовала с корреспондентом газеты «Коммерсант» Еленой Черненко. Как стало известно сегодня, предполагаемый информатор ЦРУ в администрации Владимира Путина Олег Смоленков выехал из дома в штате Вирджиния после публикации о нем в американских средствах массовой информации. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Журналист Юрий Дудь на вручении премии журнала GQ «Человек года» призвал коллег не молчать о политических репрессиях, полицейском беспределе и фальсификациях на выборах. Дудь стал победителем в номинации «Лицо с экрана». Вот фрагмент его выступления.
Есть проблема. Когда в России, моей родной и любимой стране, происходит очередной беспредел, я знаю, что многие из вас возмущаются. Но делают это очень тихо. Они возмущаются по кухням, они возмущаются по кабинетам, они возмущаются по гостиничным номерам. И сейчас подумать, что я окончательно оторвался от земли и уже начал проповедовать на третьей чешуйчатой статуэтке. Но не надо воспринимать это как проповедь, просто подумайте, что это небольшое пожелание, или, может быть, даже просьба. Даже правильная просьба, поскольку, несмотря на то, что я уже на 40-50, я все равно, насколько понимаю, младше большинства из тех, кто присутствует в этом зале. Я довольно сильно младше. У меня есть просьба. Когда в России в следующий раз будут метелить очередные простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут выкидывать новую пачку макулатуры в избирательную бумагу, я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать. Мне кажется, что молчание уже перестало быть спасительным берегом. Если ты молчишь, не значит, что ты в домике. Прийти могут в любой домик, даже если этот домик находится на Рублево-Успенском шоссе. А раз нет разницы, то я не понимаю, почему нужно встречать беспредел молчания гораздо умнее, гораздо образованнее и просто лучше меня. Поэтому я уверен, что вы сможете найти такую работу гораздо проще. Спасибо вам большое, извините, что вы нашли.
Говорил журналист Юрий Дудь. Режиссер Кирилл Серебренников, победивший в номинации «Человек года», призвал считать людьми года всех тех, кто отстаивает гражданские права, бьется за справедливость и дает возможность жить в России здравому смыслу, порядочности, честности и надежде. А кинокритик Антон Долин, победивший в номинации «Автор года», призвал освободить приговоренного к 4 годам тюрьмы по так называемой «Дадинской статье» активиста Константина Котова и других российских политзаключенных. Вот что он, в частности, сказал.
Дело в том, что автор, ну, можно долго каким-то заниматься спекуляциями, что такое автор, кто это такой, сложно понять мне самому. Прежде всего, автор – это тот человек, голос которого слышен. И благодаря чему он слышен – это сложный вопрос. Но вопрос еще и в том, для чего этот голос используется. Я сегодня хотел бы сказать, еще неделю назад я бы сказал о том, что пока мы здесь все-таки красиво сидим, сидит в тюрьме режиссер Сенцов, уже 5 лет, непонятно за что, но вот случилось чудо, режиссер Сенцов на родине, обменялись Россия и Украина политзаключенными, это поразительное событие, для меня это событие года, безусловно, а те, кто помогли ему состояться, это люди года. Но, видимо, есть какой-то закон сохранения, не знаю чего, закон сохранения подлости, наверное, которому тот человек, который все эти 5 лет ходил с одиночными пикетами к администрации президента, к другим приятным местам, и призывал к этому обмену всех на всех, в ту секунду примерно, когда этот обмен состоялся, этот человек за ни за что сел в тюрьму. Его зовут Константин Котов, его приговорили в рекордно быстрые сроки к 4 годам заключения. Давайте будем все за то, чтобы политзаключенных в нашей стране больше не было. Извините, если кому-то испортил настроение, всем большое спасибо.
Говорил кинокритик Антон Долин. Вы слушаете «Радио Свобода». Друзья и родственники обвиняемого по так называемому московскому делу студента Айдара Губайдуллина попытались поздравить его с днем рождения во время проходивших в этот день предварительных судебных слушаний. Однако приставы Мещанского районного суда Москвы не дали им этого сделать, поэтому поздравлять в основном пришлось заочно. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Никиты Татарского.
Гражданин,
да.
Проходим,
вот так нас выгоняют из суда, пришли поддержать.
Приставы Мещанского суда не дали друзьям и родственникам поздравить Айдара Губайдуллина, студента МФТИ и одного из фигурантов московского дела с днем рождения. По совпадению, именно на этот день были назначены предварительные слушания. Поскольку увидеть Айдара Губайдуллина так никому и не удалось, в качестве поздравления решили отправить ему в СИЗО совместную фотографию.
Ну, здесь очень много причин. Во-первых, конечно, выразить поддержку Айдара, правда, ну, не факт, что он сможет это увидеть. Но мне кажется, здесь еще важно выразить поддержку нам друг другу, всем вместе, людям, которые Айдара поддерживают, показать то, что мы не сдались, то, что мы боремся за Айдара, то, что... потому что все это тяжело. Оказать поддержку матери Айдара, которая сегодня приехала, я думаю, ей тоже очень тяжело, и тоже очень приятно видеть то, что есть много людей, то, что не одна... она не одна борется за Айдара, есть много людей, которые его поддерживают, и то, что он здесь в Москве не один. Я думаю, что Айдар знает об этой поддержке, и для него это наверняка тоже очень важно.
Следствие считает, что Айдар Губайдуллин мог нанести вред здоровью полицейского, бросив в его сторону пустую пластиковую бутылку. Сам студент считает обвинение абсурдным.
Не признает. Полагает, что попадание пустой пластиковой бутылки в росгвардейца не могло причинить ему физическую боль. Следовательно, состава 318 статьи в его действиях не имеется.
Валерий Костенок, еще один фигурант дела о массовых беспорядках, который недавно вышел на свободу, рассказал, что подобного рода поддержка всегда помогает тем, кого держат в СИЗО.
Я с ним виделся в конвое, когда нас перевозили в ВВС на Войковской. Он действительно очень хорошо держится духом. Он продолжает верить в то, что нас скоро всех освободят. Он продолжает поддерживать тех кандидатов, за которых мы выходили тогда на улицу. Следит за новостями. Кстати, огромная благодарность тем, кто пишет новостные письма в СИЗО. Даже он мне о каких-то вещах рассказывал, о которых не писали мне. Поэтому просто обсуждали с ним какую-то политическую повестку Москвы. Точно так же, как мы это сделаем на свободе, когда он выйдет. Вот о том, что мы пришли сегодня, он точно узнает. Я ему напишу письмо, прикреплю туда фотографию. Это можно делать, она передается в черно-белом виде через ФСИН-письмо. Ну вот я призываю всех на самом деле сделать скриншот или взять фотографию с Радио Свободы и отправить ему в черно-белом формате через ФСИН-письмо. Я знаю, что это очень сильно помогает тем, кто находится под стражей.
Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
2,5 года назад аспирант Высшей школы экономики в Москве Армен Арамян выступил одним из инициаторов создания независимого студенческого онлайн-журнала «Докса». С греческого это переводится как «мнение». На празднике в честь Дня Высшей школы экономики 5 сентября неизвестные провокаторы попытались сорвать презентацию онлайн-журнала. Там редакция планировала сбор писем для политзаключенных и проведение викторины на знание своих прав при задержании. Подробнее о журнале и его проблемах рассказывает Армен Арамян. С ним побеседовал Иван Воронин.
27 июля начали, в принципе, поддержку задержанных студентов, когда мы поняли, что там условно ОВД-Инфо даже уже не справляется с потоком вот информации, которую пишут им в бот. Мы начали собирать списки задержанных студентов и начали интересоваться, там, что с ними происходит. Там их выпускают с протоколом, без протокола, выпускают ли их вообще, либо их там держат 5 часов в автозаке ОВД переполненных. И так далее. Вот с этого все началось. Потом мы запустили службу поддержки задержанных студентов под названием «Докс ОВД». И собрали, сделали краудфандинг на оплату штрафов и просто на функционирование этой службы. Ну, то есть могут возникать у разных студентов проблемы в собственном университете, да, вроде там РГГУ, где ректор заявил, что возможно отчисление студентов за участие в несанкционированных акциях. Обратная сторона всей этой истории в контексте университетов, она связана с тем, что когда мы пишем про студентов вышки, которых задерживают и так далее, появляется очень много людей, которые готовы их поддержать, как-то защитить. Это такая история именно про взаимную поддержку и помощь от университетского сообщества. Знаю точно, что часть лекций начались с флешмоба, когда лекторы первые несколько минут лекции рассказывали про дело 212 и написали на доске имена университетских политзаключенных. Это вот четверо, которые проходили по московскому делу, включая там Жукова, Конана, Губайдулина и Костенка, и Азат Мифтахова, аспирант МГУ, который уже сидит в СИЗО. Очень легко заметить, это действительно очень сильную солидаризацию сообщества. Вот, и сейчас все на одной стороне, все за свободу Егору Жукову, все готовы поддерживать друг друга в таких ситуациях, все против политических преследований. Это довольно очень важное ощущение, потому что оно дает силу, оно позволяет дальше тем условным активистам, которые этим занимаются, включая наш журнал, инициативную группу поддержки Егора Жукова, и многие другие группы, которые сейчас занимаются защитой политзаключенных. Вот это ощущение, оно позволяет работать дальше и предотвращать такое выгорание условно. Впервые я это почувствовал, когда мы объявили сбор средств, и на выплату штрафов, и за 2 или 3 дня собрали 250 тысяч рублей. Вот. Для нас это было мы не ожидали такого ажиотажа. Изначально в апреле, когда анонсировали, что нужно записываться на День вышки, студорганизация, нас попросили указать примерные наши активности, то есть все понимали, что в апреле невозможно запланировать активности на сентябрь, особенно такие развлекательные, такие несерьезные активности, и сложно запланировать это в такой промежуток, поэтому мы написали что-то очень примерное, презентация журнала, короткие интервью с гостями, Ближе к середине августа мы стали замечать, что очень многие студенты и преподаватели чувствуют, что они не могут просто так прийти и праздновать вот на фоне того, что сейчас происходит, и что появился такой запрос на то, чтобы на дне вышки было что-то, что, в общем, не игнорирует ситуацию с политзаключенными, не игнорирует ситуацию там с избиениями, в общем, протестующих. Вот и в какой-то момент мы решили, что лучше будет, если мы их там согласуем с администрацией университета, чтобы не было никаких неожиданных, в общем, происшествий ни для нас, ни для них. Вот, и чтобы не было такого ощущения, что вот какие-то радикалы там что-то устроили, что вся эта акция солидарности, любые активности, которые бы там появились, они были солидаризирующими, а не разъединяющими и так далее. Вот мы эту встречу провели с несколькими менеджерами вышки. Как бы единственное, против чего выступали тогда представители администрации, это раздача листовок. Это было напрямую запрещено договоренностями с парком Горького, и это было, кажется, связано с тем, что там парк не хочет, чтобы там мусорили и так далее и тому подобное. Вот. Это было единственное ограничение. Я как бы довольный пришел с этого собрания, всем написал, вот как бы такие, вот это точно можно, вот это в серой зоне можно, но как бы администрация не очень обрадуется, а вот это не, точно нельзя. Вот как бы все спокойно планируют свои активности, мы планируем свою викторину на знание своих прав при задержании и там написание писем, подписывание открыток политзекам в СИЗО. Вступает звонок, где Олег Солодухин, временно исполняющий обязанности старшего директора по информационной политике, он был назначен там буквально там неделю, то ли 10 дней назад. Вот, мне очень такой грубой такой интонации рассказывает про то, что как вы могли не согласовать, что же вы творите. Вот я, конечно, отвечаю, что там, типа, вы чего, мы встречались вот с менеджерами и так далее. Нам поступает письмо, что наши активности, во-первых, не согласованы, потому что в апреле у нас была другая заявка, во-вторых, потому что это противоречит декларации ценностей не УВШ, а именно ценности политического нейтралитета. Вот, как бы, вот это все. На утро нам уже приходит от того же Солодухина сообщение про то, что нам запрещается участие вне вышки. Вот. Ну, там много еще как бы промежуточных ступеней, но я думаю, что это как бы... Мы сказали, что мы все равно придем и получим этот отказ вживую, потому что для нас вообще было непонятно, кто такой Олег Солодухин. Мы ни разу с ним не общались, мы не понимали, как он вообще связан с днем вышки. Поэтому для нас было неочевидно, там, это решение одного человека или это системное решение администрации. Мы пришли, нашего стенда действительно как бы не оказалось. И тогда уже мы начали искать другие решения. Почти все ключевые судорганизации вышки высказали поддержку, там, солидарность, Докси. Вот. И несколько судорганизаций предложили свой стенд в качестве того, где мы можем провести свои активности. В итоге мы провели их на стенде вышкинского издания «Хсайпресс».
Говорил один из создателей онлайн-журнала «Докса» Высшей школы экономики в Москве Армен Арамян. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 11 сентября. Напомню, что сегодня годовщина террористического нападения в 2001 году на Нью-Йорк и Вашингтон. В России сегодня отмечается День трезвости. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Наш эфир продолжит программа «Атлас мира». Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.